эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Приговор последнему из болотных узников Дмитрию Ишевскому. Присуждена Нобелевская премия мира. Сторонники Навального считают, что компания «Ифраше» должна отвечать своей репутацией за уголовное преследование оппозиционера. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире программа «Время свободы». Замоскворецкий суд Москвы сегодня приговорил к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы Дмитрия Ишевского. Его дело на данный момент было последним в рамках так называемого «болотного процесса». Он был арестован во время так называемой «третьей волны задержаний» в конце мая этого года. Дмитрий Ишевский признал вину, поэтому его дело слушалось в особом порядке, без исследования доказательств. Ему, как и многим другим фигурантам болотного дела, предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время акции на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. С подробностями Динара Седдикова.
Дмитрий Ишевский был признан виновным в участии в массовых беспорядках и применении силы по отношению к представителям полиции. Дело Ишевского было рассмотрено за один день, 9 октября. Сегодня судья вынесла приговор – 3 года 2 месяца колонии общего режима. На заседании 9 октября судья сообщила, дело слушается в особом порядке, то есть рассматривается без исследования доказательств. Ишевский признал вину по обоим эпизодам, попросил прощения у потерпевших, так как сам человек в погонах. Ишевский служил в Таманской дивизии и преподавал в казачьем кадетском корпусе. Также он извинился перед родными и близкими. Состояние здоровья его родителей, оба инвалиды третьей группы, является смягчающим обстоятельством, и раскаяние должно было способствовать снижению срока. Однако Ишевский получил даже больше, чем не признавшие вину. Илья Гущин, Артем Савелов или Ярослав Белоусов. Их тоже признали виновными в применении насилия по отношению к полицейским, но их срок ниже низшего. 2,5, 2,7 и 2,3 месяца лишения свободы соответственно. Сам Ишевский вчера на заседании в Замоскворецком суде заявил, он надеется на справедливый и не очень строгий приговор. Ожидания не оправдались. Однако 31-летний москвич Дмитрий Ишевский выслушал приговор с достоинством, говорит его адвокат Дмитрий Дубровин.
Необоснованный большой срок суд установил в качестве наказания. Полагаю, что срок мог быть гораздо меньше и должен был быть меньше, поскольку Дмитрий согласился с предъявленным обвинением и взял особый порядок на усмотрение. По факту получилось, что суд не делает никакой разницы между теми участниками событий на Болотной площади, которые отрицали свою вину и не соглашались с обвинением, и с тем, кто согласился с обвинением и признал свою вину. Но это очередной знак, наверное, карательной машины. Не стоит никогда соглашаться предъявленным обвинением, в чем бы ни обвинялись человек.
Ишевского обвинили в том, что во время событий на Болотной площади он, цитирую, не менее 4 раз поднимал с асфальта неустановленные предметы и бросал их в неустановленных сотрудников полиции. Один раз Ишевский, препятствуя задержанию демонстранта, попал куском асфальта в сотрудника полиции Бурданцева, чем причинил ему физическую боль. Второй эпизод связан с сотрудником полиции Шашковым, с которого, по версии обвинения, подсудимый силой сорвал шлем, из-за чего полицейский упал на землю. Вчера на заседании прокурор заявила, что в результате действий Шевского сотрудниками полиции были утрачены 2 шлема Джетта общей стоимостью 6 000 рублей 4 копейки. Кстати, ущерб был возмещен. Ишевский накануне на заседании признал, поступал он так не намеренно, а поддавшись общей суматохе на Болотной, и добавил, тюрьма – не лучшее место для исправления. В начале следственных действий Дмитрий Ишевский отказывался давать показания, заявлял, что не намерен подписывать выдумки и готов сесть в тюрьму, вместо того, чтобы соглашаться с тем, чего не делал. Его адвокат Дмитрий Дубровин говорит, что потом Ишевский сам решил признаться. Особый порядок рассмотрения дела подразумевает возможность обжалования решения в том, что касается сроков. Защита Ишевского уже готовит жалобу.
Я как адвокат изначально просил его повременить с принятием таких решений, выждали время, пока, скажем, сам мог уже определиться и адекватно реагировать на происходящие события после задержания своего. Вот. И затем он уже, подумав достаточно длительное время, принял решение. Я как адвокат его поддержал в этом решении, поскольку все указывало предыдущие события по первой волне задержания, так и по второй волне задержания, указывали на то, что в данном случае Дмитрию меньше, чем на 3,5 года лишения свободы рассчитывать не приходилось. Даже без особого порядка, тем более без особого порядка, я полагаю, и Дмитрий сам также думал, что меньше 3,5 лет, в любом случае суд не определил.
Самым первым признавшим вину и первым же осужденным фигурантом болотного дела стал Максим Лузянин. Благодаря особому порядку в ноябре 2012 года его приговорили к 4,5 годам колонии. Константин Лебедев получил 2,5 года колонии поселения за сотрудничество, а Елена Кохтарева, также признавшая вину, 3 года и 3 месяца условно. Оппозиционный активист Сергей Давидис, член партии 5 декабря и комитета 6 мая, говорит, что суд в случае с Ишевским нарушил договор.
Фактически он пошел навстречу следствию, несмотря на то, что там 212 в составе его действия точно нет, как нет и их действия. Понятно, что спорить с этим бесполезно после прошедших судов, и тем не менее пошел навстречу следствию, упростил задачу, фактически не дал информационного повода, каким является любой суд для критики власти, мог рассчитывать на какие-то встречные уступки со стороны власти, учитывая, что всем понятно, что судят невиновных людей. Собственно, какой смысл в этой сделке иначе? Мне кажется, что, хотя мы не знаем условий страны государства, есть явное нарушение, по крайней мере, такой сделки. Вне сомнения, Ишевский должен получать такую же поддержку, как получает от общества, пусть недостаточную, но получают остальные уже сидящие узники болотного дела. И, конечно, хотелось бы надеяться, что нет худа без добра, вот вся эта эпопея с внешней агрессией, Крымом, Украиной, она отвлекла бы государство от преследования невиновных участников от событий 2-летней давности, и чтобы Ишевский был последним, кто осужден по этому делу.
Пока дело Ишевского – это последний эпизод болотного дела. Он был задержан в мае этого года весной, спустя 2 года после самой акции на Болотной площади в Москве. В рамках третьей волны задержаний в конце весны, начале лета 2014 года фигурантами болотного дела стали еще 2 человека. Жительница Санкт-Петербурга, активистка движения «Весна» Полина Стренгина и активист движения «Альтернатива» Олег Мельников. Им предъявили обвинение только по 212 статье «Участие в массовых беспорядках». Вскоре дело было закрыто, поскольку они были амнистированы. Динара Седикова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Лауреатами Нобелевской премии мира за 2014 год объявлены пакистанка Малала Юсуфзай и Кайлаш Сатьярдхи из Индии. Как говорится в заявлении Норвежского Нобелевского комитета, премия присуждена за их борьбу против подавления прав детей и молодежи и за возможность для всех детей получать образование. Тему продолжит мой коллега Валентин Барышников.
Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, премия присуждена Малале Юсуфзай и Кайлашу Сатьярдхи за их борьбу против подавления молодежи и детей и за право детей на образование. Дети должны ходить в школу, а не подвергаться эксплуатации. Нобелевский комитет подчеркнул важность того, что премия разделена между представителями Пакистана и Индии за их общее дело. Имя Сатьярдхи не так известно, как Юсуфзай. Он член движения против использования детского труда. Его организация помогла десяткам тысяч детей освободиться от различных форм эксплуатации, пройти реабилитацию и получить образование. Вот как отозвался о Сатьярдхи председатель Нобелевского комитета Торбьорн Ягланд. Демонстрируя огромную личную смелость, Кайлаш Сатьярдхи, продолжая традиции Ганди, возглавлял различные демонстрации, протесты, всегда мирные, против ужасной эксплуатации детей, которых использовали ради получения финансовой выгоды. Он внес вклад в разработку важных международных конвенций по правам детей. История Малалы Юсуфзай всемирно известна. Вместе с семьей она жила на северо-западе Пакистана, в долине Сват, где активно действовали талибы. Она вела блог, где рассказывала о закрытии школ для девочек, о запрете для женщин носить яркую одежду. 2 года назад, когда ей было 14 лет, на Малалу Юсуфзай было совершено нападение. Она была тяжело ранена.
Despite her youth, Malala Yousafzai...
Несмотря на ее юность, Малала Юсуфзай уже несколько лет борется за права девочек на образование и показала своим примером, что дети и молодежь могут тоже внести вклад в улучшение их собственного положения. Это то, что она делала в самых опасных условиях. Благодаря своей героической борьбе она стала самым известным защитником прав девочек на образование. заявил председатель Нобелевского комитета Торнбьерн Ягланд.
Рассказывал мой коллега Валентин Барышников. Елена Поляковская вышла на улицы Москвы, чтобы спросить людей, какими качествами должен обладать человек, удостоенный Нобелевской премии мира.
Я думаю, это исключительно такой 7-минутный выбор, который ничего не говорит на самом деле о текущей ситуации. Но это, на мой взгляд, по ретроспективе просто случайность какая-то практически. Я думаю, что, может быть, это должен быть человек, который, ну, стоит за дело мира и все в таком роде. То есть классические гуманистические ценности, без всяких там усложнений. Ну, это, так сказать, такая небольшая плюшка, как мне кажется, в большей степени. Потому что, ну, серьезно к этому относиться невозможно, на мой взгляд.
Я думаю, что его действие, достижение или влияние должно оказывать положительный эффект в рамках всего мирового сообщества, не только в рамках определенной страны. Вот, собственно говоря, я думаю, что самый великий человек в этой области должен заслуживать получения премии.
Ну, качество, во-первых, уникальными, наверное, надо сказать. Я считаю, что уникальные люди сами по себе могут как раз обладать такой премией. Выдающиеся люди бывают разные. Поэтому я считаю, что для меня уникальность – это самое главное.
Наверное, он должен быть очень умный, чтобы получить Нобелевскую премию. Это качества человеческие, наверное, честный, нравственный, без всяких, да, мужчина или женщина правильных ориентаций обязательно. Все.
Американцем должен быть. У них больше всего Нобелевских лауреатов.
Ну, само понятие лауреат Нобелевской премии мира. Наверное, человек, который что-то сделал для мира. Не только где-то у себя. Я вот, например, считаю, что товарищ Нолан у нас очень много сделал, показав сущность соответствующих структур Америки, которые следят за всеми. Слежка, я считаю, что и как подглядывание, подсматривание, под это, оно никогда не способствовало миру. Показав, чем занимается у нас разведуправление там, служба национальной безопасности Америки, этот человек заслуживает. Плюс правозащитники. Сейчас, насколько я помню, там еще пакистанская правозащитница претендует на получить премию мира. Это тем более заслуживает внимания. Кто будет, кого выберут? Все-таки у них сейчас политика тоже определяет, какое влияет на принятие решения. Ну, я думаю, что вряд ли дадут, потому что тогда Америка может потребовать и выдачи его, и ухудшится отношение со Стокгольмом. Ну, кто что там будет.
Крепким здоровьем, честностью и патриотизмом.
Ну, он должен отличаться от всех остальных, я думаю. Он должен быть гениальным, он должен сделать что-то такое в этой жизни, чего не делают другие. Он должен быть честным, он должен быть предан своей стране, и он должен думать о мире в целом.
Так отвечали прохожие в Москве на вопрос о том, какими, по их мнению, качествами должен обладать претендент на Нобелевскую премию мира. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального и его брата может стоить репутации французской компании «Ифраше». В Париже соратник, находящегося в Москве под домашним арестом Навального, бывший начальник его избирательного штаба на выборах московского мэра Леонид Волков, начал общественную кампанию «Вопрос Ифраше». По его поручению французские юристы Уильям Бурдон и Иван Терель направили письмо Брису Роше, президенту и генеральному директору косметического концерна «Ифраше», с просьбой прояснить позицию компании по поводу судебного процесса против российского оппозиционера Алексея Навального. Процесс в 2013 году инициировал российский филиал «Ифраше». Алексей Навальный и его брат Олег обвиняются в мошенничестве и хищении у компании 27 миллионов рублей посредством навязывания коррупционной схемы грузовых перевозок. По словам российских защитников Навального, имеются документы, в которых компания заявляет об отсутствии ущерба. Но дело «Ифраше» продолжается в суде с 2013 года. И именно в связи с этим делом Алексей Навальный помещен под домашний арест. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Инициатор кампании «Вопросы в Раше» Леонид Волков, в прошлом начальник избирательного штаба Алексея Навального на выборах мэра Москвы, 10 октября созывает в Париже пресс-конференцию вместе с двумя французскими адвокатами Навального. Как ранее сообщала Радио Свобода, французские юристы Уильям Бурдон и Иван Терель направили петицию Брису Роше, президенту и генеральному директору косметического концерна Ив Роше, с просьбой прояснить позицию компании по поводу судебного процесса, в прошлом году инициированного ее российским филиалом против братьев Алексея и Олега Навальных. В беседе с Радио Свобода Леонид Волков рассказал о ходе этой общественной кампании и о том, какие действия будут предприняты, если Ив Роше продолжит молчать.
Идея пришла мне в голову в апреле, когда должен был начаться суд по делу Ив Роше. Я понял, что я к тому времени полгода уже жил в сытой и спокойной Европе, в самом таком умиротворенном ее месте в Люксембурге, занимался своей работой. Конечно, никуда не делись мои связи, контакты с друзьями, с коллегами, с ребятами, с которыми мы вместе делали прошлым летом избирательную кампанию. Мы, конечно, постоянно общались. Я не мог не переживать из-за того, что Алексея, там, моего друга, заключили под домашний арест по этому сфабрикованному и абсурдному делу, и что это дело развивается, и вот там сейчас дойдет до суда и так далее. Я стал думать, что я могу сделать в Европе с этим делом. Я довольно быстро понял, что у этого дела есть ахиллесова пята в виде компании Роше. Когда я изучил материалы дела, я убедился в этом окончательно. Когда как раз дело было передано в суд, и материалы были опубликованы. Я понял, что все держится на том, что компании Роше написать первоначальное заявление, а потом написать о том, что никакого ущерба на самом деле нанесено не было. И эта экспертиза тоже есть в материалах дела. Тем не менее, подняла посильную позицию. Они сменили, судя по всему, под давлением своего представителя в России, и новые руководители российского представительства заняли позицию потерпевших. То есть они ходят в суд, они там поддерживают все требования прокурора, они так и говорят вслух о том, что нет, нас заставили написать это заявление, и что вот же бумажки о том, что никакого ущерба нам не было. И дело абсурдно. Они ведут себя так, как ведут потерпевшие. Это для них удобная позиция, но потерпевшими они не являются. И они об этом прекрасно знают.
Волков не сомневается в том, что подача заявления в суд не была инициативой российского филиала Ив Роше. Это, по его словам, был вынужденный шаг.
Когда, значит, стали там на Алексея копать и пытаться найти, что его можно предъявить, когда стали анализировать его взломанную почту, то нашли его переписку с братом по поводу каких-то коммерческих дел, связанных с деятельностью компании «Главподписка». Алексей там был просто акционером, компания реально управлял Олег. Но, тем не менее, есть какие-то коммерческие дела, значит, можно прикопать. И они пришли, там, ФСБшники пришли к Бруно Лепру, к руководителю вот этого российского позитивного прошли и сказали, давай пиши заявление. Бруно, очевидно, повелся как порядочный человек. Он под давлением написал бумажку, которая юридически, однако, заявление о преступлении не является. Он написал им, письмо. Просим разобраться, было ли написано. Он написал заявление о преступлении, но не написал, он не написал, что там считаю, что ущерб был, там прошу расследовать и привлечь виновных. Он написал, просим разобраться, было ли. И одновременно своему финансовому директору, господину Мельнику, господину Лепру, директору Ив Роше Восток, заказал аудит, экспертизу взаимоотношений компании Ив Роше Восток и компании «Главподписка». И эта экспертиза внутренняя показала, что все услуги транспортные компании Олега Навального, «Главподписка», оказывала компании Ив Роше по рыночным ценам, даже ниже рыночных цен иногда, что никакого ущерба, конечно же, за 5 лет сотрудничества компании Фраше не получила и так далее.
Леонид Волков отмечает, что таким образом руководство Ив Роше в России было уверено, что вопрос исчерпан и совесть компании чиста. Однако по российскому законодательству предоставление экспертизы, отзыв иска или отказ от предыдущих заявлений не приводит к автоматическому закрытию уголовного дела. Судебная машина была запущена, а компания Ив Роше не стала занимать позицию, которая могла бы повредить ее дальнейшей очень прибыльной деятельности в России. Компанию «Вопрос Ив Роше» Леонид Волков начал именно с той целью, чтобы вынудить французского косметического гиганта нарушить молчание и открыто заявить, что у Ив Роше к Алексею Навальному никаких претензий нет.
Позицию молчания мы считаем крайне позорной и с помощью нашей петиции хотим разрушить. Мы хотим показать Европе, европейскому сообществу, что вот у вас тут есть корпорация, которая действительно помогает расправляться с политическими оппонентами своим очевидным молчанием и бездействием. И Роше не требует от своих представителей в суде, уполномоченных представителей, чтобы они заняли активную позицию, не требуют, чтобы те поддержали сторону защиты, не направляют, не предпринимают мер по отзыву заявления и активности в публичном поле. Поле не говорит о том, что как появилось это заявление, что нас там заставили, например, и так далее. Ничего подобного компании прошли не делать. Это позорно и этически неприемлемо.
Онлайн-петиция была запущена в августе, и до настоящего момента ее подписали порядка 15 тысяч человек. В числе таковых, говорит Леонид Волков, немало уважаемых людей, таких как Сергей Гуриев и Михаил Ходорковский. «Мы просим Ивраше об одном – занять публичную позицию по данному делу», – поясняет Волков. «Тут нельзя отмолчаться, ведь их заявление используется для политического процесса».
«Либо скажите, что ущерба не было, как вы это уже один раз сказали, подтвердите это и эту позицию последовательно проводите, дайте соответствующие инструкции своим адвокатам, помогите развалить это дело. Либо, хорошо, вы могли что-то поменять и пересчитать, могли все-таки решить, что ущерб был, но тогда дайте конкретные расчеты и бумаги, чтобы вы могли хотя бы себя защищать. Потому что сейчас в суде Алексей должен доказывать, что он не верблюд. Все бумаги свидетельствуют о том, что ущерба не было, а российский суд самый справедливый, его тем не менее судит, и никаких инструментов для выстраивания защиты у него нет. И это прямое следствие бездействия и молчания компании Ифраша.
Леонид Волков уверен, что общественная реакция на его петицию будет идти по нарастающей, и даже если сейчас Ивраше все еще ее игнорирует, долго это тянуться не может. Распространение петиции продолжается, в эти дни о ней узнают все больше людей, и сторонники акции на этом останавливаться не намерены. Если понадобится, говорит собеседник Радио Свобода, в ход пойдет весь арсенал офлайновых средств борьбы. Сейчас рассматривается возможность пикетирования штаб-квартиры Ивраше в пригороде Парижа и проведение акций против магазинов компании. Речь идет о нормальной европейской фирме, говорит Леонид Волков, и она обязана вести себя в соответствии с принятой в Европе корпоративной этикой. «Мы требуем от Ивраше не применять двойных стандартов», поясняет он, «и не позволять себе в России помогать государству уничтожать своих политических оппонентов». Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Минске проходит Совет глав государств СНГ. На заседании планируется рассмотреть 17 проектов документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, области обеспечения безопасности и других отраслях. Украинский вопрос не значится в повестке встречи. Президент Петр Порошенко в Минск не приехал и попросил своего белорусского коллегу довести позицию Украины до остальных участников встречи. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, среди документов, которые должны принять главы государств, проект программы сотрудничества участников СНГ в противодействии незаконной миграции, заявление о сохранении и укреплении международной системы контроля над наркотиками, концепция сотрудничества в противодействии торговле людьми. Определенный блок вопросов посвящен и гуманитарной сфере. Впрочем, каждый может по-своему оценить масштабность и значение этих тем для обсуждения главами государств. Ну, например, проект решения о реализации межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества в России» – Воронеж и Таджикистане – Куляб, а также проект объявлений 2016 года в СНГ «Годом образования». За день до саммита глав государств в четверг, 9 октября, в Минске прошла встреча министров иностранных дел стран СНГ. Как отметил журналистам российский министр Сергей Лавров, украинской ситуации в повестке дня заседания не было, но в кулуарных беседах участники касались и этой темы.
Что касается Украины, все приветствуют ту роль, которую сыграли Минские договоренности от 5 сентября, от 19 сентября и продолжающийся процесс в рамках контактной группы на базе этих Минских договоренностей по обеспечению устойчивого прекращения огня, разведению сторон, отводу тяжелой техники и других тяжелых вооружений с тем, чтобы создать условия для политического процесса.
Кстати, президент Украины Петр Порошенко в саммите решил не участвовать. Киев еще весной отказался от своей функции председательствующего в Содружестве независимых государств. Как сообщила пресс-служба Александра Лукашенко, Порошенко в телефонном разговоре принес извинения в связи с невозможностью лично прибыть на заседание Совета глав государств и убедительно просил президента Беларуси, как председателя Содружества, довести позицию Украины до остальных участников встречи. Лидер Белорусской объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что в нынешнем состоянии Содружество независимых государств – это определенный клуб по интересам, который напоминает чемодан без ручки.
Есть такое понятие, как клубы. Они объединяют людей по неким узким интересам, и СНГ превратилась в такой типичный клуб. В нем немного людей, но у них есть некоторая необходимость сбора. Объединяет их уже очень мало, скорее всего, больше для информационного пиара, и чтобы напомнить, что есть такая аббревиатура СНГ. Это сбор людей, которым надо постоянно напоминать, что есть СНГ, которая давно забыта подавляющим большинством граждан тех стран, которые они представляют в этом клубе. Ничего ожидать ни революционного, ни эволюционного, ни каких-то исторических или полуисторических решений завтра абсолютно не приходится. Будет вот риторика в стиле там бла-бла-бла, как это нам дорого, как это свято, но это есть не что иное, как неудавшаяся модель политического образования, которое в лучшем случае может выставлять претензии на клуб по очень узкому интересу.
То, что три государства СНГ уже решили создать более тесное интеграционное сообщество, Евразийский экономический союз, не ставит ли этот факт определенную точку в отсутствии необходимости существования СНГ?
На самом деле, этот тройственный союз – это есть не что иное, как ребрендинг СНГ и попытка воссоздать на этом пустом месте, на котором ничего не растет, нечто более существенное и значимое. Поэтому в ближайшей перспективе стоит ожидать, что этот союз на троих, он будет увеличиваться, и, по крайней мере, несколько стран в него могут войти, а пока этого не произошло, вот СНГ будет сохранять необходимость, потребность там, раз в год создавать. Это тот чемодан, от которого без ручки бросить еще невозможно, но и нести тоже бессмысленно.
Считает лидер белорусской объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Госдума России приняла сегодня обращение к парламентам мира и международным парламентским организациям с призывом провести расследование преступлений против мирных граждан Юго-Востока Украины. В обращении указывается на массовый характер найденных в сентябре 2014 года под Донецком захоронений, цитирую, «десятков замученных и расстрелянных людей, которые, по мнению депутатов, еще одна цитата, стали жертвами проводимой киевской властью так называемой антитеррористической операции». Конец цитаты. В Донецкой области Украины в ходе вооруженного конфликта с 13 марта по 8 октября погибли почти 1500 человек, в том числе 21 ребенок. Об этом говорится в опубликованном в четверг ежедневном докладе специальной наблюдательной комиссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Ранее приводились данные ООН на 6 октября, согласно которым за полгода конфликта на востоке Украины погибли 3660 человек и 8756 были ранены. По оценкам ООН, всего на востоке Украины в результате продолжающегося насилия пострадали около 5 миллионов человек. Перемирие на Украине длится уже месяц. Киев и представители сепаратистов достигли договоренности о прекращении огня и обмене военнопленными 5 сентября в Минске. Однако стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия и возлагали друг на друга ответственность за то, что и после объявления перемирия продолжают гибнуть люди. О том, что происходит в регионе в последний месяц, и о том, что за силы противостоят друг другу в Донбассе, Михаил Соколов беседовал с российским политиком, главой движения «Союз правых сил» Леонидом Гозманом и украинским военным экспертом Алексеем Арестовичем в эфире программы «Лицом к событию». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Происходят все-таки позитивные изменения. Позитивность состоит в том, что каждый день бывает меньше людей, чем бывали раньше. И это самое важное. А если мы хотим понять, что будет дальше, то надо смотреть на мир открытыми глазами, без примитивных штампов, без слов «хунта». Нет никакой хунты, есть правительство Республики Украина. Оно может нравиться или не нравиться, но это правительство Республики Украина, это избранный президент, это избранный парламент. Вот они вот ведут эту политику. Не стоит повторять штампы нашей пропаганды о хунте, которая бомбит мирные города. Там мирные люди, разумеется, погибают, потому что оружие невысокоточное у большинства участников. Мирные люди там погибают, но совершенно очевидно, что никто специально мирных людей не убивает. Мне кажется, что и Владимир Владимирович Путин, и Петр Алексеевич Порошенко поняли в какой-то момент, что ни тот, ни другой не могут достигнуть желаемых результатов. Порошенко понял, что он не может освободить ту часть территории Украины, которую занимают сепаратисты, ну, потому что Путин, так сказать, не позволяет, а российская армия сильнее. Путин понял, по всей вероятности, что малой кровью, условно, такими небольшими относительно усилиями, он не может освободить весь Юго-Восток, как, видимо, планировалось когда-то. Так что для этого нужно действительно ввести в больших масштабах наши регулярные части, а это, в общем, война, это ужасно. Поэтому он тоже остановился. Вообще, мне кажется, что вот эта вот иллюзия сыграли в этом конфликте ужасную совершенно роль. Я совершенно убежден, что Путину давали ложную информацию. Я ни в коем случае не то, что хороший царь, плохие бояре, но наверняка ему говорили, что на Украине нет вообще армии. Вот нету и все. И вот только так, как нож сквозь масло пройдем.
Вот у нас Алексей Арестович подключился уже по телефону. Мне бы очень хотелось ваш комментарий о боях в Донецком аэропорту и на линии прекращения огня.
Дело в том, что Донецкий аэропорт штурмует такая сборная солянка ополченцев и подразделения российской армии. Там Донецкая линия подразделения, сколько об отдельных военно-специалистах и небольших группах спецов. Вся эта группа людей атакует Донецкий аэропорт по два раза в сутки, меняя тактические приемы и способы действий, используя тяжелую артиллерию и тяжелое вооружение типа тюльпанов и гиацинтов, не может взять Донецкий аэропорт 3 недели. Комплекс строений, к которому очень легко подобраться, и который, в принципе, очень легко накрывать и артиллерии, и несложно штурмовать. Она не может его взять. Я вам расскажу, почему, на мой взгляд, остановилось российское наступление после Иловайска. Оно было в двух местах. Оно было в районе Луганского аэропорта, был удар нанесен, и в районе Иловайска. Там прошли российские части, вот эти несколько, 4-6 батальонных тактических групп, прошли по той территории, где на 140 километров у нас было несколько сотен бойцов в виде патрулей. Там не было столкновения с украинской армией как таковой. А когда они взяли в Иловайске в окружение батальоны, эти батальоны были изможденные боевыми действиями, то есть они на грани потери боеспособности, и ничего, никакого кудесничества с точки зрения военной науки там не произошло. Они окружили добровольческие батальоны с легким вооружением, там от силы была танковая рота, при этом понесли грандиозные потери, потому что, по нашим данным, речь идет о сотнях, может быть, тысячах убитых российских военных. Кроме этого, речь идет о людях, которые после вторичных контрактов погибли, и наемников вообще никто не считает, вот этих с России приезжающих, как и ополченца Дэна. То есть российскую армию в вторжении в Украину установили большие потери. Она же сама себя связала постановкой проблемы вот этих зеленых человечков по рукам и ногам. А российская армия, вторгаясь сюда, не может использовать тяжелые оперативно-тактические ракеты типа «Точки» или «Искандер», не может использовать авиацию, потому что оно притворяется частями ДНР и ЛНР. А мы можем. И вторгшиеся части, только по моим данным, они могут быть неполными, где-то 5-6 раз попали под точное попадание ракеты типа «Точка-У». В частности, в рубежном 18-я бригада отдельная, которая дислоцируется на МСБТ, то снаряд точки У попал в боеприпас. По нашим данным, там несколько сотен убитых и раненых за один эпизод. И это большая война. Украина не Грузия. Более того, в Украине идет революция, Украина находится на подъеме. И хотя наши войска оставляют желать лучшего там по многим вопросам, они сражаются за Родину. Для нас это война освободительна. И они проявляли достаточно укрытий для того, чтобы оборонять войска. Давайте зададимся вопросом, почему, если украинскую армию так легко разгромить, после Иловайска победоносные части, окружившие, там, расстрелявшие несколько сот украинских военных при выходе из коридора, не пошли дальше. По нашим же данным, был большой скандал между Путиным и его генералами. Генералы, Путин требовал наступать дальше, а генералы объясняли, что если они пойдут дальше, они, наткнутся на кадровые части украинской армии, а они воюют с добровольцем, принесли большие потери, которые воюют хуже, чем кадры в армии, в силу отсутствия тяжелого вооружения, там, тактической выучки и так далее. А во-вторых, они оторвутся от своих коммуникаций. И через 2-3 дня они окажутся без боеприпасов и сами попадут в котел, и тогда весь мир увидит сотни российских пленных с поднятыми руками по неумолимости военной логики. Естественно, что они сумели объяснить, что мы не пойдем. Опять же, давайте возьмем Мариупольское направление, сектор М, так называемый. Вот по нашим данным, там 247-й полк 7-й воздушной авиационной дивизии, в основном российская, плюс сводный отряд 2-й 10-й бригады ГРУ, спецназа, плюс сейчас уже 100-й батальон приехал, плюс сводный артиллерийский полк, силы радиоэлектронной, радиотехнической разведки и борьбы. И все это противостоит добровольческому батальону АЗОВ, небольшим подразделениям Национальной гвардии, которые не знают вообще войсковой тактики, являются конвойными частями. И небольшим подразделением Министерства обороны, которые не представляют собой штатные укомплектованные единицы, это резервисты, они не могут приблизиться, вот я только что оттуда приехал, не могут приблизиться на 5-7 километров к переднему краю нашему, их немедленно накрывают огнем, И особого желания идти вперед они абсолютно не проявляют. Это означает, там кто-то из собеседников, я не расслышал, кто из российских, сказал, что это война иллюзий. Иллюзии сыграли большую роль. Действительно, у меня ощущение, что Путину слегка исказили данные о реальной боеспособности российских частей и о реальной боеспособности украинских частей.
Вы слушали фрагмент программы «Лицом к событию», посвященной ситуации на Восточной Украине. В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Жители американского штата Колорадо год назад первыми в США проголосовали на референдуме за легализацию марихуаны. И с 1 января этого года волеизъявление избирателей стало реальностью. Однако на состоявшихся предвыборных дебатах нынешний губернатор-демократ и его соперник-республиканец были едины в том, что власти Колорадо поспешили с проведением референдума и что последствия свободной продажи марихуаны не такие хорошие, как предсказывали сторонники легализации. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Речь в Колорадо шла не просто о декриминализации марихуаны, то есть о прекращении судебного преследования за ее курение, и не об ограниченном употреблении наркотика в медицинских целях, узаконенном в 17 штатах, а о свободной покупке и продаже, полной коммерциализации, которая помимо Колорадо существует сегодня только в штате Вашингтон. Поэтому вывоз из Колорадо местной анаши запрещен, как запрещена ее продажа лицам, не достигшим 18 лет. Федеральное правительство пока дипломатически не признает анашу и позволяет Колорадо вольничать только в порядке важного социально-экономического эксперимента. Легализация марихуаны, заявляли сторонники мира, сделает препарат более чистым, более безопасным, ограничив силу содержащихся в нем психоактивных веществ. Но главное – ликвидирует черный рынок, на котором оборачивался наркотик, и лишит хозяев черного рынка, наркомафию, преступных доходов, трансформировав их в законные налоговые поступления в казну штата от продажи марихуаны в утвержденных властями торговых пунктах. Референдум в Колорадо, наперекор предсказаниям, не решил вопросы политические. Накал страстей по обе стороны баррикад высок, как и прежде. Противники нововведения не утверждают, что до легализации проблемы с марихуаной не существовало. Они только считают данное решение неправильным. Не следовало, по их словам, тушить пожар, заливая пламя бензином. Адепты легализации не хотели честно обсуждать научные исследования, доказывавшие разнообразный вред, причиняемый марихуаной, говорит эксперт фонда наследия, бывший федеральный прокурор Чарльз Стимсон. И экономическое обоснование этой меры, обещание того, что на Колорадо прольется манна небесная, что штат разбогатеет и сможет увеличить финансирование всего и вся, включая средние школы, не сбылись. И в чем же состояла ошибка тех, кто предсказывал наступление всеобщего благоденствия в Колорадо? Налоговые поступления оказались скромными, потому что, вопреки оптимистическим прогнозам, легализация не решила стратегической задачи упразднения черного рынка. В отпускную цену забили такое количество акцизов, что грамм зелья в конопляных магазинах стоит сегодня $2.5, а на ближайшем от магазина углу меньше $1.5. Легализация в том виде, в котором она была проведена в Колорадо, не поколебала материальных стимулов наркодельцов. Она их только усилила, сняв с клиентов риски, сопутствовавшие прежде покупке дурмана. И скорбная статистика не заставила себя долго ждать. Количество дорожных аварий, вызванных наркотическим опьянением, пусть пока и небольшое в абсолютном исчислении, выросло вдвое. На 34% увеличилось число старшеклассников, отчисленных из школ, в первую очередь за употребление марихуаны. И губернатор Колорадо, демократ Джон Хикенлупер, который тотально отстранился от общественных дискуссий, предшествовавших референдуму, теперь признал, что легализация была опрометчивым шагом. И его оппонент-республиканец, недолго думая, согласился с ним. Что вы ответите сторонникам идеи свободного рынка и свободы личности, которые тут же возразят, что рыночные механизмы в этой области только запущены, и что надо подождать, пока цена в магазинах не опустится до уровня уличной? Это может быть и так, но люди забывают, что за каждый доллар акцизов с табачных изделий и алкоголя Америка расплачивается $10 в виде общественных потерь от болезней, безвременных смертей, снижения производительности труда. Эта вилка между приходами и расходами в случае марихуаны будет еще шире. Мало того, исследования показывают, что анаша не является заменителем табака и спиртного, так что к социальным издержкам от этих старых пороков добавятся сейчас и новые – от наркотиков. Сторонники легализации отмахивались также от того факта, что психоактивные вещества в марихуане в настоящее время намного сильнее, чем раньше. А чем они сильнее, тем быстрее вызывают зависимость у пользователя и быстрее начинают отрицательно сказываться на его физическом и психическом здоровье, а также на его интеллекте и волевых качествах. Фармакологически, по своему влиянию влияние на организм, план ближе к кокаину и героину, чем к алкоголю.
Much more in common pharmacologically with cocaine and heroin than it does with alcohol.
Как заметил наш гость, в наркологических клиниках в США число пациентов, включая подростков, лечащихся от зависимости от марихуаны, сегодня больше, чем от алкоголя и от всех незаконных наркотических средств вместе взятых. Тем не менее, в ноябре референдумы по легализации марихуаны пройдут еще в двух штатах – Орегон и Аляска. 58% американцев, согласно опросу службы Гэллопа, поддерживают сегодня эту идею. Минувшим летом «Нью-Йорк Таймс» стала первой элитной газетой в США, высказавшейся за легализацию анаши в масштабах всей страны для лиц старше 21 года. В 2012 году 658 тысяч человек были арестованы за хранение марихуаны. То, что среди них было непропорционально большое число чернокожих подростков, явилось для «Нью-Йорк Таймс», главного органа прогрессистов, одним из решающих доводов за отмену запрета на выращивание, употребление и коммерческий оборот конопли.
Рассказывал Евгений Аронов. Вы слушаете «Время свободы». В Палату общин парламента Великобритании впервые в истории страны избран кандидат от популистской партии независимости Соединенного Королевства, выступающий за немедленный выход страны из Европейского Союза и полный мораторий на приезд новых мигрантов. Мой коллега Александр Гостев побеседовал об этом с лондонским политическим обозревателем Андреем Остальским.
Как локальная победа Дугласа Карсуэлла может изменить тенденции всей политической борьбы в Великобритании за 7 месяцев до национальных выборов?
Это скорее символическая победа, но она очень важна психологически и морально для партии независимости Соединенного Королевства UKIP, поскольку показывает колеблющимся и сомневающимся, но симпатизирующим некоторым идеям этой партии, что в принципе вполне респектабельно, нормально голосовать за нее, и есть шансы вот реальной победы, а не просто каких-то там политических схваток на полях основной парламентской борьбы, как это было до сих пор, поскольку UKIP проводила своих кандидатов в число членов Европейского парламента, но никогда им до сих пор не удавалось оказаться на скамьях в Палате общин в Лондоне, в Вестминстере. Ну и вот сами лидеры UKIP говорят, что это тектонический сдвиг в истории Великобритании, что это начало-начал, первый великий прецедент, после которого открывается широкая дорога для партии UKIP, ну, может быть, не сразу для того, чтобы ей приходить к власти, но, по крайней мере, стать одной из главных политических партий страны и получить широкое представительство в парламенте.
На последних выборах в Европарламент, которые в Великобритании прошли в прошлом мае, эти националисты получили вообще рекордное количество голосов по сравнению со всеми другими партиями, кажется, 27,5%. То есть это показательный рекорд.
Это показательный рекорд, но к выборам в Европарламент в Британии традиционно относятся не слишком серьезно, достаточно мало людей приходит голосовать. Я вот, например, сам не голосовал ни разу, как-то не до этого было, не хотелось на это время тратить, и я думаю, что такое отношение разделяли очень многие в Британии. Другое дело выборы в центральный парламент, которые действительно решают судьбу страны. И тут, конечно, вряд ли UKIP может рассчитывать, да они об этом пока и сами не говорят и не мечтают, что уже на предстоящих парламентских выборах будущего года они смогут стать главным лидером парламента и чуть ли не формировать правительство и так далее. Нет, до этого пока далеко, но, конечно же, наступление этих идей идет. И вот посмотрите, что бы я хотел особенно отметить. В Клэктоне, где победил Даглас Карсвелл, кандидат партии UKIP на этих довыборах, там невероятно высокая безработица, чуть ли не одна из самых высоких в стране, что-то такое, больше половины рабочей силы от 16 до 64 лет, без постоянной, по крайней мере, работы. Очень большая маргинализация населения, очень много вот такой не очень грамотной, не очень образованной, не знающей, чем себя занять молодежи, да или среднего возраста. То есть понятно, какая категория населения в первую очередь вот во время серьезнейшего экономического финансового кризиса поддерживает партию UKIP.
Я так понимаю, что это не иммигрантское место, где он одержал победу?
Нет, это не иммигрантское место, но это место вот очень высокой безработицы, и именно в таких местах очень распространены мифы о том, что все беды Британии происходят исключительно от большой иммиграции, от большого приезда, появления в стране иностранцев, от этого понаехали тут. Вот это крайне в этой среде мнение распространено, и никакие, кстати говоря, и факты, и цифры на эту среду совершенно не действуют. Вот публикуют, например, в серьезной британской печати серьезные исследователи цифры, показывающие, что в целом иммиграция выгодна экономически Великобритании. Есть свои минусы, и большие, понятно, можно их даже не перечислять, они как бы лезут в глаза, может быть, более заметны, но в итоге, если посчитать по налоговым поступлениям и сравнить это с теми расходами, которые иностранцы, приезжающие, забирают из казны, получается, что иммиграция достаточно выгодная штука, а уж в среднесрочной и долгосрочной перспективе это, возможно, спасение для быстро стареющей страны, для ее экономики, благополучия и так далее. Но это все отскакивает, все эти данные, аргументы логические просто не работают.
В эфире «Радио Свобода» был политический обозреватель из Лондона Андрей Остальский. В эфире «Время свободы». Петербуржцы стали покупать меньше продуктов, начали экономить на электронике и одежде. Причина – рост цен. С нового года в Петербурге подорожает проезд на общественном транспорте, повысится квартплата. Экономисты говорят о стагфляции – ситуации, в которой экономические спады, депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен, инфляции. Тему продолжит петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
В Петербурге, как и в других городах страны, последние месяцы не проходит и дня без негативных новостей из области экономики. Последнюю такую новость преподнес банк ВТБ-24, аналитики которого провели исследование итогов расчетов по карточкам всех без исключения банков за август этого года на точках, в которых установлены посттерминалы банка. В результате выяснилось, что средний чек продуктовых магазинов города у петербуржца подешевел почти на 25%, с 467 рублей до 373. Он стал даже ниже среднего показателя по России, который практически не изменился и составляет 407 рублей. Эта новость – одна из очередных в мутном потоке негативных экономических новостей, к которым, похоже, петербуржцы начинают уже привыкать. В самом деле, машины, квартир, например, горожане по сравнению с прошлым годом стали покупать заметно меньше. При этом их расходы возросли. По данным Петростата, в августе прошлого года они превысили доходы петербуржцев на 10,5 миллиардов рублей, а в этом августе уже на 25 миллиардов. Местные автомобильные заводы сокращают производство и переходят на одну смену. Петербургские строители, а строительная отрасль в городе формирует до 40% бюджета, испытывают серьезную проблему с получением банковских кредитов, что ставит под угрозу строительство многих объектов в городе. Во внесенный в петербургский парламент проект бюджета на 2015 год заложен дефицит в размере почти 50 миллиардов рублей, причем основная причина такого дефицита – сокращение налоговых поступлений. Но главная особенность ситуации не в этом. Экономический обозреватель агентства РБК «Петербург» Владимир Грязневич отмечает.
Самым ярким признаком неблагополучия с бюджетом у властей Петербурга – является то, что за 9 месяцев этого года, то есть с января по сентябрь, промышленное производство в Петербурге сократилось на 9%. А поскольку промышленность дает примерно 30% всех налогов в городе, то это очень серьезное падение.
Проект городского бюджета на 2015 год подверг резкой критике известный политик, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Григорий Явлинский. А в целом, давая характеристику будущему, с которым придется столкнуться и петербуржцам тоже, он пояснил, что нулевой экономический рост и высокая инфляция приведут к стагфляции. Потеря доходов населения приведет к скрытой безработице. Люди будут ходить на работу, но возможность приобретать продукты и многие товары будет уменьшаться. А бедность будет приближаться с довольно большой скоростью. «Мы предупреждаем», – заявил Григорий Явлинский, – «о надвигающемся серьезном экономическом кризисе, связанном и с расходами на содержание Крыма, и теперь уже с расходами на содержание Донбасса, и с экономическими санкциями, но в первую очередь с проблемами российской экономики». Конец цитаты. Насколько реально осуществление такого мрачного прогноза, я поинтересовался у профессора Хельсинкского университета, известного российского экономиста Владимира Гельмана.
Действительно, о стагфляции, о одновременном и бурном росте инфляции и о нулевом экономическом росте говорят все специалисты. И прежде всего это нанесет удар по региональным бюджетам, в том числе и по петербургскому, потому что на региональных бюджетах висят зарплаты бюджетников,
тех же врачей, учителей, источников доходов, которые позволили бы выплачивать эти деньги у Петербурга, так же, как и у большинства других регионов, нету. И, естественно, да, будут расти цены на проезд в транспорте, будут расти, собственно, уже растут цены на продукты питания, тарифы на ЖКХ будут, безусловно, расти, а соответствующего роста зарплат не предвидится. Более того, скорее всего, нас ждет фактическое сокращение этих зарплат, переход там на неполные рабочие недели, неполный рабочий день и так далее. И в этом смысле у Петербурга особенно много проблем, потому что люди, в общем, привыкли к тому, что в течение длительного времени ситуация была более благоприятной, росли зарплаты, ну, не так быстро, как в Москве, но все-таки росли. Сейчас придется гражданам довольно сильно затягивать пояса, и да, Явлинский абсолютно прав, это отчасти плата за Крым, за санкции, а отчасти более фундаментальные проблемы российской экономики, которые просто усугубились в последнее время. И я думаю, что петербуржцам, ну, как, собственно, жителям других городов, сейчас придется очень нелегко.
Считает профессор Хельсинского университета Владимир Гельман. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Время свободы». Сборная России сыграла 1-1 с командой Швеции во втором туре группового отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2016 года. О том, что значит такой результат для российской сборной, расскажет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Конечно, отборочный турнир Чемпионата Европы только начался. Это был второй тур. И сейчас, забегая вперед, скажу, что положение в группе G, где играет сборная России, таково. Три команды – Россия, Черногория и Австрия набрали по 4 очка. И в результате они лидируют, и еще все впереди. У Швеции осталось 2 очка. Вот эти 4 команды являются основными претендентами на 2 путевки на выход в финальную часть чемпионата Европы. А что же касается матча в Стокгольме, перед ним стояли 2 нерешенные, так сказать, проблемы. Выйдет ли играть лидер сборной Швеции Златан Ибрагимович, который травмирован, и он заявил, что играть не будет. И сможет ли Фабио Капелло сыграть в более атакующий футбол, чем он показывал до сих пор, например, на чемпионате мира. А выставит ли он 2 нападающих? В результате все получилось так, как и планировалось. Ибрагимович на поле не вышел, а Капелло поставил в состав сборной России 2 нападающих, Кокорина и Дзюбу. Что касается игры сборной России, она, наверное, не очень показала ту самую атакующую игру, о которой все мечтают увидеть в исполнении любой команды Капелло. Но команда играла достаточно сбалансированно, и первый открыл счет после удара Кокорина, хотя, надо сказать, что удар был такой не очень акцентированный, даже, я бы сказал, слегка корявый, но мяч все-таки залетел в ворота сборной Швеции. В первом тайме шведы могли отыграться, в ворота сборной России был назначен пенальти, блестяще сыграл вратарь сборной России Игорь Акинфеев, который, скажем прямо, оправдался за многочисленные свои ошибки в последних матчах за сборную. Но во втором тайме шведы усилили давление и забили очень красивый гол после острой передачи с фланга, буквально из центральной зоны, из штрафной практически площадки, гол забил Тойванен, опередив ведущего защитника сборной России Сергея Игнашевича. 1-1, счет мог измениться в результате активных действий сборной России. На 1-1 выходил игрок сборной России, по-моему, это был Шатов, но промахнулся практически по пустым воротам. Были моменты и в сборной Швеции, но это ничья, честно говоря, прогнозировалось. В начале турнира, конечно же, никто на рожон лезть, как говорится, не собирался. Такое положение сейчас устраивает все сборные. Также вчера сыграли Лихтенштейн и Черногория со счетом 0-0, и Молдавия проиграла Австрии 1-2. Вот в результате, напомню, Черногория, Австрия и Россия имеют по 4 очка, делят первые 3 места в группе G в отборочном турнире.
В эфире «Радио Свобода» был наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» «Итоги дня» начнется в 20:05 московского времени.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.